Дорогие друзья, брат Денис объявил, что будет беседа. Будет беседа или не будет, или просто проповедь. Думаю, что много зависит от вас. Хотелось бы, чтобы была беседа, но если вы сможете или пожелаете в ней участвовать. Хочу спросить, как вы считаете, какой вопрос чаще всего задают дети или подростки? Почему? Вы согласны с тем, что чаще всего задают вопрос «почему?» или «зачем?» Вот проповедь или беседа так и называется «почему так получилось?». Вообще этот вопрос, он от древности, и нередко мы сможем встретить в Писании «почему и почему?». Однажды подходят к Иисусу Христу ученики Иоанновы и говорят: «Учитель, почему?» Вот взрослые люди, а у них вопрос: «Учитель, почему?» Какой был вопрос? Кто продолжит? Кто знает вопрос, какой задали они Иисусу? Поднимите руку. А что дальше? Кто-то поднял руку из подростков там. Советую вам читать побольше Писания. Они говорят: почему вот мы постимся, а твои ученики, они не постятся? Почему? А потом однажды ученики подходят к Иисусу Христу и говорят: «Учитель, почему? Вот мы беса изгнать не смогли». Вот и в первом, и во втором случае была на все причина. И у Христа был ответ, и Он дал ответ и там, дал ответ и здесь. Почему? Вы знаете, в нашей жизни или в жизни, которая происходит вокруг нас, нередко бывает, вопросы возникают у людей. Почему? Недавно один брат рассказал мне историю. У них в молодежи был один юноша, ему было 17 лет. Он пытался жить вот как христианин, ходил в собрания, но не всегда, тянул его мир, очень сильно привязывали его друзья мирские, которых он никак оставить не мог. И вот однажды мама пришла домой, заходит в комнату, а сынок висит. Да, это была трагедия в семье, это было море слез. Это была трагедия в церкви и в молодежи. Его знали хорошо. И у многих был вопрос: почему тот, кого мы знали хорошо, повесился? Однажды у нас в церкви, это было много лет назад, отлучили молодую сестру за грех. И, конечно, у нас у всех возникал вопрос: почему? Иногда, да редко, но тем не менее, мы вдруг слышим: кто-то развелся. Дети остались, кто-то с отцом, кто-то с матерью, а кого-то вообще бросил отец и ушел, и никто не знает куда. И невольно возникает вопрос: почему? Друзья, притча или история блудного сына, его печальная судьба, судьба, которая есть трагедия, невольно возникает вопрос: почему? Почему у одного так сына, а у другого иначе? Почему? Я хочу сегодня рассмотреть эти вопросы, чтобы вы просмотрели, не делаете ли вы шаги вот в ту сторону, чтобы потом кто-то спрашивал за вас: почему? Я прочитаю текст Писания, даже два. Евангелие Луки, 15 глава, 12 текст и ниже. «И сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно». Итог я притчи читать не буду, он для вас знаком, и в последующие дни мы не однажды об этом услышим. Но вот из двух текстов я хочу, чтобы мы просмотрели, что происходило вне родительского дома и почему привело к такой трагедии. Хотя немножко отчасти я захвачу вчерашнюю тему, то есть из родительского дома. Вот первая мысль, почему такая трагедия, судьба у блудного сына, я прочитаю. «И сказал младший из них отцу, отче, дай мне». Вот как вам кажется, сын идет младший к отцу и говорит, «Папа, дай мне, пожалуйста». Или он просил немножко по-другому? Как вы считаете, он просил или требовал? Как мне кажется, он требовал. Он приходит к отцу и говорит, написано, «и сказал». Не написано, он попросил у отца. Он сказал, «отче, дай мне следующую часть имения». То есть он требует. А как вы считаете, младший сын имел ли право требовать наследство? Не имел. А когда он имел бы право требовать наследство? А отца нету, как требовать, у кого? Вы знаете, требовать наследство он никогда не имел права, потому что наследство, то есть имение ему никак не принадлежало, оно принадлежало отцу и матери, и они имели право распределить наследство, как считали они правильно, чтобы было. Они могли дать большую часть, могли дать меньшую часть, они имели право дать ему все или не дать ничего. Это было их право, и требовать блудный сын абсолютно не мог. Но блудный сын как будто считал, что он на это имеет право и требовал у отца, дай мне следующую часть имения. У меня 6 детей и младшей дочери 5 лет. И я иногда замечаю, что она пытается что-то требовать. Ну, к примеру, старшие дети куда-то просятся или старшим детям что-то поручено. И она это слышит и просит, папа, а можно и я? Нет, тебе нельзя. Она начинает просить, потом начинает плакать, а потом пытается требовать. И я удивляюсь. Я пытаюсь ей объяснить, что ты это не сможешь, у тебя это не получится, тебе еще рано. Но ей как будто бы вот трудно понять. Она пытается уговорить и уговаривает, и уговаривает. Вот иногда мы, кажется, уже люди взрослые, как будто бы 14-15 лет, но, похоже, у нас нечто подобное бывает. Мы пытаемся у родителей что-то просить, а потом требовать. «Дай мне, разреши мне». «Отвези меня, сделай мне это». Вот почему у тех можно и той семье можно? Почему у них это есть, а у нас нету? Дай мне. Иногда родители, бывают устают и дают. Однажды к Елисею приступили сыны пророческие и начали просить. «Разреши». Вот Илия куда-то делся, забрал его ангел Божий, мы его найдем, может, где-то на какой-то из гор, разреши. Елисей говорит, не надо, не ходите. Но они опять просят, разреши, разреши. И он сказал, идите. Они проходили несколько суток, приходят. Илию они привели или нет? Они Илию не привели. И это было невозможно привести. Но Елисей им разрешил, потому что они, ну, как бы поднадоели. Вы знаете, когда мы требуем, а нам это не дозволено или неправильно, или не время, мы всегда зарабатываем себе проблемы или в лучшем случае трату времени. Вот эти сыны пророческие, они, у них был лучший случай из всего итога. Они просто потратили время. Но сколько бывает приводит к худшему, когда в семье мы начинаем требовать. Однажды один отец спрашивает у меня совета и говорит, вот мой сынок у меня требует японский мопед. Я спрашиваю, а сколько ему лет? 14 или 15. Я ему говорю, я бы тебе не советовал. Почему? Ну, потому что, во-первых, возраст не столь большой. Во-вторых, город большой. А в-третьих, если ты не хочешь плакать над сыном, то я тебе не советую покупать. Хорошо. И вот опять сын усиливает просьбу, потом требование: папа, купи. Папа, вот посмотри, вот моему другу уже купили, а вот тому купили. У него папа добрый, а ты просто недобрый. Я же уже взрослый, я смогу ездить нормально и правильно. У меня даже на велосипеде хорошо получается, я не падаю. Вот, ну а здесь же легче, тут даже педали крутить не надо. И вот он уговаривал, уговаривал, потом начал требовать, потом пытался укорить отца и даже стыдить. И отец купил. И я ему говорил: зря ты купил, на беду себе купил. Но он требовал. Ну, мало ли, что он требовал. Он сегодня у тебя требует мопед, а завтра он потребует мотоцикл, а потом через короткое время ты в доме поставишь или во дворе гроб и будешь очень горько плакать. И вот однажды сынок на японском мопеде вместе с другом разогнался по городу, ну и так хорошенько. Кто-то как будто бы им где-то немножко помешал. Не так он руль повернул, не так затормозил, и вот оказалось, что мопед из-под них и впереди их. И они на сухом асфальте, на мягком месте и на локтях догоняют мопед. Догнать не смогли, конечно. Потом было много оханья и аханька. И аханья в лучшем случае получилось у них. Ссадин много, разных потертостей. Зеленка, бинт и вата, и бессонные ночи. Но бывает ведь и не так. Бывает и хуже. Однажды одни христиане мне рассказали историю. Эта история близко к ним была. В многодетной семье выросли сыновья, крепкие и сильные. Когда они уже стали подрастать, они стали проявлять характер свой и стали у отца требовать. Но поначалу они еще не требовали, но когда отец уставал от трудового дня, ложился спать, ему казалось, заснули все сыновья, то они тихонько ускользали из дома и проводили время вне родительского дома, как считали лучше. Появились друзья, потом появились подруги, потом музыка и дискотека. А время шло. У отца был автомобиль, и однажды один из сыновей, думая, что он уже подрос, сел на автомобиль и вечером уехал. Он где-то побыл с друзьями и подругами, вернулся из дискотеки. Отец уже ждал, сильно поругал его и предупредил: «Сынок, берегись». Сын стал требовать, отец не разрешал. Сын стал укорять отца: вот посмотри, вот у тех, вот я работаю, неужели я не заслужил? Вот это твое отношение к нам, так ты нас любишь. Требовал и требовал. А потом ему показалось, он вырос. Однажды вечер наступил, сын взял ключи, абсолютно открыто и спокойно подошел к автомобилю ехать, к нему подошел отец. И говорит: положи ключи, я тебе никуда не разрешаю. А сынок уже был крепенький. Он подошел поближе к отцу, обнял его так крепенько, прижал к себе, наклонил голову к машине и своим кулаком как ударил по автомобилю. Ну и такая вмятина большая. И он говорит отцу: смотри, отец, видишь? Еще раз такая вмятина будет на голове. А вы зря смеетесь. Он взял ключи, завел и уехал. Отцу ничего не осталось делать, как только зайти в дом. Прошло короткое время, и отца известили: сына твоего зарезал цыган. Не смогли спасти. Потом в доме был гроб, слезы и плач. Почему? Потому что требовал то, на что не имел права. Хочу, чтобы сегодня вы или сейчас проверили, не происходит ли у вас в вашей жизни когда ваши просьбы переходят в требования, когда вам кажется, что нужно так, и должны родители так или не, и никак иначе, то значит, поверьте, вы сделали шаг на судьбу блудного сына. Второе, я прочитаю. По прошествии немногих дней младший сын собрал все и пошел в дальнюю страну. Вот эта мысль: сын собрал все и пошел. То есть сын собрал все, что привязывало его к родительскому дому, и пошел. То есть у сына произошел разрыв с семьей, разрыв с родителями. Он оказался вне родительского дома. Хочу спросить, как вы считаете, что привязывало сына к родительскому дому? Имущество привязывало. То есть, в общем-то, отец рассчитывал на то, что он даст часть сыну, и сын это понимал. И то, что ему как бы принадлежало потом, это привязывало к родительскому дому. Он это разорвал, он взял. Что еще привязывало сына к родительскому дому? Ну, деньги привязывали, да? То есть одежда, деньги, имущество, все это привязывало к родительскому дому. А еще знаете, что привязывало? Сына привязывало к родительскому дому добрые отношения родителей. Вот я почему это абсолютно ярко замечаю? Потому что потом в итоге добрые отношения, которые были прежде, они проявились и потом. И эти добрые отношения сын просто порвал. Вы знаете, выйти из родительского дома, порвав добрые отношения, это очень опасно. Это очень серьезно. И этого никогда сделать нельзя. Нередко бывает, когда в вашем возрасте или подросткам это порой присуще, когда происходит становление личности, характера и всего прочего, что складывается в дальнейшую жизнь, то часто бывает подросткам кажется, что вот со мной не совсем справедливо, что кажется, нет, надо было не так. Иногда подросткам хочется отстоять, им кажется, как будто бы свою правоту. Порой кажется, они выросли, и зачем вот такой контроль и все прочее. И поэтому недовольство возникает внутри, иногда это переходит в словах и происходит разрыв. Иногда он происходит просто молча, когда прекратили разговор, и в натянутых отношениях вот подросток ушел тратить свое время свободное в стороне родительского дома. Иногда бывает, это происходит в какой-то вот перепалке в словах, и вдруг подросток вышел и пошел проводить свободное время. Никогда, запомните, нельзя уходить в свободное время с разорванными отношениями с родителями. Почему? Потому что есть потусторонний мир, Павлик, который наблюдает. Наблюдает Бог, наблюдает и лукавый. И поэтому лукавый замечает: вы ушли тратить свободное время от родительских глаз с плохими отношениями с родителями. Он обязательно вам покажет: вот отец и мать тебя не поняли, они с тобой не разделяют взгляды, они не услышали твою просьбу, они не захотели вникнуть, они просто живут каким-то старым миром, взглядом и все прочее. И поэтому они тебя не поймут, он тебе поможет или пошлет навстречу человека, который с тобой заговорит, который тебе что-то скажет, и тебе покажется, он тебя поймет, он тебя услышит, он тебе даст совет и разделит с тобой время. Однажды я звоню знакомой женщине в городе, и чувствую у нее очень встревоженный голос. Я ей говорю: Лена, что с тобой произошло? Она говорит: ты знаешь, дочь моя исчезла. Я тоже встревожился. Но сразу она обратилась в полицию, заявление и начались поиски. Проверили ее электронную почту, телефон, сообщения, звонки. А потом, спустя время, ей сообщили, матери, что если мы, твою дочь, не найдем в течение 7 дней, а ее увезли в одну из Кавказских республик, то мы ее никогда не найдем. У ней круг знакомых людей был, ну, таких власть имущих. И все, что она имела возможности и силы, она подключила, и начались поиски. Через короткое время оказалось точно, она в одной из Кавказских республик. Определили адрес, где находится, а потом с большим трудом ее оттуда извлекли. А чтобы ее оттуда забрать, отправили 2 машины. Путали следы всячески, как только могли. И просто помиловал Бог. Машину, в которой ее не было, остановили на трассе. Ну, люди те, которые увезли, проверили, не нашли. А машина, в которой ее увозили, благополучно вернулась домой. Машина с ней. А потом вот вся эта ситуация выяснялась, как так могло произойти. А получилось, ей показалось, что мать ее не поняла в ее проблемах. Ей показалось, мать ее не услышала, мать ее не любит. Вот мать больше младшую любит. И вдруг вот рядом подруга оказалась, а подруга с подобными взглядами, они это обговорили, замкнулись от родителей своих. А потом кто-то прислал им сообщение. Вот все идет, как будто бы задумано. Решил познакомиться. Это оказался человек вот из той республики. Он представился молодым, интересным, образованным. Потом он прислал свою фотографию, как бы свою, но фотография даже была не его. Он писал, что он очень молодой, ему 20 с небольшим лет, что он учится в институте, юрист, что у него фирма, и папа человек большой. Потом он прислал им немножко денег на телефон, а потом еще раз на подарки, а потом много очень добрых, таких ласковых слов. А потом им показалось, что лучше, чем он, наверное, нету. Он их обязательно поймет, он их пригласил в гости, выслал денег на дорогу, не сказав слова родителям, забрав документы, они отправились туда. И, в общем-то, милость Божия, если бы еще коротких несколько дней они оказались где-то бы за пределом страны, откуда их никогда бы никто не извлек. Вот это та проблема, когда кажется, что подумаешь, ну с родителями связи нету сейчас. Но они такие, это не я. Поэтому я вам советую, эту проблему прошел блудный сын. Если вдруг у тебя порвались отношениями с родителями, если тебе кажется, они не правы, то поверь, скорее всего, не прав ты. Потому что никогда родители тебе плохого не пожелают. Они тебе дадут добрый совет. Если они против чего-то, прислушайся. Если порвались отношения, не выходи из дому. Потому что за пределами родительского дома, в процессе натянутых отношений с родителями, ты обязательно сделаешь ошибки, которые, возможно, ты полностью не поправишь никогда, как это было у блудного сына. Это вторая проблема, которую сделал он. Следующая проблема, я прочитаю. Написано, и пошел в дальнюю страну. То есть, блудный сын, он ушел подальше от родительского дома. Ему хотелось, чтобы вот проявить определенную самостоятельность. И как бы подальше и подальше. Вот здесь родители близко, они могут достать. Отец может найти, отец может уговорить. Или отец может как-то пожурить. Ему хотелось подальше и подальше, чтобы это было там, где отец его не найдет. И он ушел. Я понимаю, что вряд ли кто-то из нас уйдет далеко. Но можно жить в родительском доме, но иметь очень большое расстояние. Можно жить и делать так, что о тебе родители ничего не будут знать. Иногда в вашем возрасте, а бывает и очень часто, приходят мысли или чувства, что я человек взрослый, и поэтому я все знаю. Меня учить не надо, я уже большой. Однажды отец мне показал одного очень преклонного в возрасте человека. Он оказался, живет не так далеко от меня. И отец недавно приезжал к нам в гости, мы с ним ехали на автомобиле, он мне говорит, вот дедушка, а он уже почти дедушка, тот человек. Я тебе расскажу историю про него. И рассказывает. Отец работал столяром в цеху столярном. Его поставили бригадиром. Он утром раздавал работу, потом проверял качество и рассказывал как бы правила безопасности, как нужно и как будет правильно, чтобы руки и пальцы, и голова были целы. И вот однажды он видит, к станку один из работников подошел, ну и немножко выпивший. Отец говорит, я к нему подошел и говорю, к станку не подходи, тебе нельзя, ты не сориентируешься, ты не сможешь. А он говорит, на меня так презрительно посмотрел и говорит, еще бы ты, баптист, меня не учил, я сам знаю. Но отец подумал, а что с ним делать? И отошел. Он говорит, я только отошел и отвернулся, и вдруг удар от пилы, такой необычный. Я поворачиваюсь к этому человеку, а он уже стоит бледный, с руки течет кровь, пальцев нету. Как раз этот дедушка шел, и, ну, рука так у него была, и я смотрю, нету пальцев, они не вырастают. А ему когда-то показалось, да я все знаю, меня не надо учить, я и без тебя разберусь. Так бывает проблема. Иногда в этом возрасте, когда вот хочется быть подальше от родителей, то нередко иногда приходит мысль о том, что вот я человек взрослый, и поэтому, то, о чем вы хотите мне подсказать, я не только знаю, я и сделаю не лучше, чем сделаете вы. Или я понимаю сам, как нужно поступить. Не очень давно, может, с недельку назад, мне рассказали историю. То есть мне рассказали ее дня 3 назад. Я был в Белореченске и подъехал к одному автомагазину. И мне говорят, вот в этом магазине произошла история. А какая история? В магазин привезли ящики с бананами. Ну, мы их видели. Там бананы нарисованы, упаковано пленкой все. И вот девочка одна, ей было всего 5 лет. Она отошла от родителей, кажется, да я сама справлюсь, не надо тут меня водить или учить, да? Раз от родителей и к ящику. А бананы желтенькие привлекают. И она руку раз туда в ящик, и вдруг такой дикий крик. Ну, все подскочили туда, раз в ящик. Смотрят, а там змея, такая цветная-цветная. Скорая больница. Оказалось, змея приехала в ящике с бананами, и приехала с Африки. Змея была очень ядовитая, и девочку спустя через короткое время похоронили. То есть, когда мы отрываемся от родителей, и нам кажется, да мы все уже знаем, да мы умеем, нам не надо подсказывать, мы разберемся сами, не надо учить. Поверьте, если вы хотите сделать расстояние с родителями подальше от родительского дома. Да, пусть это не на большое расстояние, но это в сознании подальше, я уже вырос. То будут проблемы, от которых ты будешь потом сильно страдать. И еще расскажу одну историю. Вот все мы учимся в школе. Иногда нам кажется, я уже выучил. Однажды сын мой, ну, приближались экзамены, и я у него спрашиваю, ну, как у тебя подготовка? Все хорошо, я уже выучил. Ты точно? Я уже знаю. Ты хорошо сдашь? Ну, хорошо. Ну, в общем-то, я как бы не сомневался, что он сдаст хорошо. Но, а когда был итог, мне самому было интересно. Я чувствовал, что внутри у него проявилась такая самоуверенность. Я уже знаю, я выучил. И поэтому, что мне там повторять? А когда оказался итог, то он был очень печальный. И для меня, и для него. Там была тройка. Однажды я в одном городе, это было далеко, смотрю, едет колясочка. И в ней сидит инвалид, молодой красивый парень. Ему было лет 20 с небольшим. И как-то его стало жалко. И я подошел к нему и думаю, расскажу ему о Христе. Я с ним познакомился и стал рассказывать о Христе. Он мне говорит, а я христианин, я верующий. Я стал расспрашивать, а в кого веришь, а как веришь? И все прочее. Он мне рассказывает, что я покаялся, я уже член церкви, я стараюсь служить Богу и быть верующим человеком. Я очень порадовался за него. Для меня эта встреча была очень удивительна. А я у него спрашиваю, а скажи, пожалуйста, как у тебя все произошло, что ты оказался в инвалидной коляске? И он говорит, я пошел в армию. И когда я был в армии, ну, инструктаж был, время учебы было, а потом меня отправили на границу. Там нужно было охранять границу, потому что были разные вылазки, и, в общем-то, место было предельно опасным. И я охранял. Это было день, два, три, четыре, пять, потом месяцы два прошел. И мне показалось, что я, в общем-то, уже все знаю. Я же прошел инструктаж, и был опыт, учебка была. И поэтому прошло уже не один месяц, и меня кажется, а чего мне учить? У меня уже все получается хорошо. Он был в себе самоуверен. И однажды один из старших им говорил, вот так, как сейчас у вас, так нельзя. Потому что вы немножко расслабились, вы проявляете самоуверенность, и это неправильно. Вы не знаете, откуда может оказаться враг. Вам кажется, что он оттуда, но он может оказаться оттуда. И так и произошло. Это было ночью, когда ему казалось, все прекрасно и хорошо, он все знает, и учить больше меня не надо. Вдруг выстрел, а потом была больница-реанимация. Оказался выстрел, и пуля попала в спину, в позвоночник. Она там у него и до сегодня, и он никогда с коляски не поднимется. А когда-то было у него масса планов, надежд у родителей, но получилось все по-другому. Это самоуверенность, которая укореняется в этом возрасте, что родители, они уже постарели, время вперед очень идет быстро. Поэтому учить я уже и так все знаю. Я уже два раза под 3 метра от берега проплыл. И поэтому и 50 проплыву. Поэтому дальше от родителей. Пусть это не на километры, но это в расстоянии. Это значит, делаешь ты шаг по пути блудного сына к трагической судьбе. И последняя мысль. Я прочитаю. Написано, живя распутно. Недавно я беседую в семье с братом одним молодым, он уже семьянин, и он мне говорит, ты знаешь, вот подростки сейчас, вам кажется, что они вот ничего не знают, они в школе учат, там учили букварь, а теперь стишочки, какие-то рассказы, математику, таблицу умножения, там задачи или уравнения, они знают не меньше, чем знаем мы, люди взрослые, а может и больше. И поэтому я подумал, что вот эту мысль надо отобразить чуть больше. Блудный сын жил распутно. Как вам кажется, он в распутную жизнь окунулся сразу или это было потихоньку? Я не думаю, что это произошло сразу, неожиданно, вдруг в один час. Все вдруг свалилось, и он оказался абсолютно в распутной жизни. Я уверен, что этот принцип, он заходит потихоньку, потихоньку. А с чего? Я хочу вот здесь обратить внимание. У блудного сына оказался круг общения. Как вы считаете, вот когда происходит круг общения, это общение происходит на жестах или на словах? Если там люди не глухонемые, это происходит на словах. Блудный сын, он был не глухонемой. Он умел говорить, потому что он отцу сказал «дай мне», а потом пришел и просил «отче, прости». То есть у него был круг общения. Круг общения был среди плохих и негодных людей, среди людей развратных. И поэтому там проявлялись слова, то есть речь была развратная, скверная и нехорошая. И он к этому потихоньку, его сначала это смущало, а потом он к этому привыкал. А потом ему показалось это нормально, и как в этом жить? То есть, или жить без этого? Вы знаете, однажды Сократ сказал: «Заговори, чтобы я тебя увидел». Вот когда мы с вами говорим, то люди не только нас слышат, они нас видят. Они нас видят. И вот заговорил блудный сын, общество вокруг, а потом стал таким. Вот знаете как, я не однажды замечал ситуации, и я понимаю, что некоторые из вас участвовали в этом, а может быть, многие даже. Вот идет речь среди подростков. Ну, такой жаргончик немножко, слова, пусть они не предельно скверные, но поначалу гнилые или пустые. И вот разговор такой, и кто-то проходит из взрослых, раз, замолчали, и тишина. А почему замолчали вы? Вы не задавали себе вопрос? Почему не продолжаете вы ту же речь, тот же разговор, как был и прежде? Однажды смотрю, группа подростков разговаривает, и я к ним подхожу. И вдруг у них тема разговора сразу меняется, и меняются слова. Они пытаются заговорить на какую-то библейскую тему, и там библейские слова, а у них не получается. И один, и другой, и вдруг все нескладно. И они сами от этого засмеялись, им стало стыдно и замолчали. Почему так? Потому что речь была плохая. Но если вот здесь не сделать остановку, то происходит нечто другое. Однажды одна девушка, подросток, разговаривают плохими словами, даже скверными. Я ее останавливаю и говорю: «Слушай, как тебе не стыдно?» Она посмотрела и говорит: «А что здесь такого?» Вы знаете, я настолько был удивлен, мне даже трудно было подобрать слова, чтобы ей что-то сказать дальше. Почему? Потому что это вжилось. «Заговори, чтобы я увидел тебя». Но ведь на этом не закончилось у блудного сына, и, как правило, когда это вживается в подростковую жизнь, на этом ведь не останавливается, ведь процесс идет дальше. Потом приходят скверные мысли или мысли нехорошие. Но мысль – это уже начатое дело. И если эта мысль ко мне пришла, и я потом с ней смирился, то эта мысль, она обязательно сработает, она не даст покоя. Однажды я беседую с одним из подростков, они оказались в интернет-клубе. И я спрашиваю: «Слушай, а как вообще получилось, что ты оказался там?» Он говорит: «Ну вот как-то шел я, ну знакомые, друзья, мы шли вместе, они вот уже там были несколько раз, а я еще не был. И я зашел просто посмотреть, я не думал ничего там делать, я просто один раз посмотрел». Но ведь на этом просто не заканчивается. Когда мысль пришла поинтересоваться, что там, то процесс идет дальше, потом еще раз поинтересоваться, а потом понажимать уже кнопки, а потом не просто понажимать, а потом там оказаться, в этой сфере, в этой жизни. А потом этот процесс идет настолько незаметно, сначала мысли, потом участие, а потом негодная жизнь. Вот поэтому это все относится к тому, что блудный сын начал вести распутную жизнь, и на этом не закончилось. Он оказался в кругу людей, где была не, вот, распутная жизнь и распутная одежда. Мы все прекрасно понимаем и легко отличаем. Вот идет верующая христианка или идет девушка мирская и даже распутная. Однажды одна христианка заходит в электричку, а там сидит верующий брат, и для него это заметная картина. Заходит она, у ней христианская юбка, христианская прическа, а сидят, ну, рядом с ним, ну, такие юноши или мужчины, скверные, плохой у них разговор такой, ну, в своем стиле. И они увидели и замолчали. И один из них говорит: вот это да, это точно христианка. У них переменилась тема, у них чувство восхищения и удивления даже у таких скверных людей. И они отметили: вот это да. Вы знаете, меня иногда удивляет, когда порой в подростковом возрасте уже теряют ориентир. Идет здесь девочка одна, ну, лет 14. И я ее останавливаю и говорю: как тебя звать? Она так сразу встревожилась: а что такое? Да нет, ну как тебя звать? Ну, называет. А с какого ты города? Вижу, город назвать еще труднее. Я даже фамилию не спрашиваю еще. Но назвала с трудом. Я спрашиваю: скажи, а как ты могла одеть такую юбку? Она даже не по колено, она выше. Она на меня посмотрела с таким удивлением вообще, как будто бы я, ну, инопланетянин, и не знаю я, для чего тут оказался. И говорит: а что здесь такого? И вы знаете, я ее отправил переодеваться, и мне было сделать это даже не так просто. Она пыталась меня все убедить: а что здесь такого? Почему так? Потому что утратился ориентир в здравой христианской жизни. Вот это было когда-то у блудного сына, но у него на этом не закончилось. Однажды брат рассказал одну историю. Я вам расскажу. Я не свидетель, но передам то, что слышал. Он говорит: однажды одна девица из молодежи, ну, такая была модненькая, как вот в подростковом жизни есть такое увлечение или стремление к этому, увещевали родители, молодежь так иногда в церкви там. Ну, ей казалось: а что здесь такого? Это жизнь, и поэтому нужно хоть как-то, чтобы, ну, быть заметной и все прочее. И вот она однажды решила: коль меня тут немножко журят, я пройдусь по городу, ну, хоть там так свободненько пройдусь. Ну, и решила пройтись. Коротенькая юбочка, еще разрезик, все так обтянуто, причесочка от христианской отличить трудно. И вот она идет по городу, ну, и место такое, где молодежи много. Ну, и так, чтобы, ну, люди заметили. Вдруг подъезжает машина солидная, выскочили ребята крепенькие, и к ней. Она опомниться не успела. Как оказалось, в машине, пыталась оттуда выбраться бесполезно, машина тронулась и поехала. И она поняла, что дело предельно худо, и если только не Бог, то трагедии не избежать. И она начала кричать. Кричать было бесполезно, потому что, ну, люди были крепкие и прикрыли быстренько, ну, чем кричать можно было. И тогда она еле-еле смогла сказать: я верующая, я баптистка. Они говорят: баптисты так не одеваются. Правду, я баптистка, я верующая, у меня папа и мама верующие, пожалуйста, меня оставьте, оставьте. Она начала плакать и умолять их. Они говорят: а куда ты ходишь? Она говорит: я хожу вот туда, в молитвенный дом, у нас и там, и тот пресвитер, и все прочее. Машина остановилась, вывели с машины ее, так хорошенечко под зад, как поддали, и сказали: больше так не одевайся, баптисты так не ходят. Вы знаете, а это просто вступился Бог. А если бы Бог не вступился? Поэтому уже заметно, что у некоторых бывает наклонность такой тенденции, когда скверная одежда. И поверьте, если так продолжится, Бог когда-то может не вступиться. И еще это скверная жизнь. Скверная жизнь. блудный сын в итоге пришел к тому, что у него была абсолютно яркая и открытая скверная жизнь со всеми вытекающими отсюда грехами и последствиями. И он в этом жил. Ему, похоже, это нравилось, и думал, он так будет всегда. У него было всегда всего в достатке, и вокруг много людей. Но итог оказался совсем печальный. Скверная жизнь. Вы знаете, скверная жизнь, она сегодня увлекает многих, и иногда даже и христиан. Сегодня масса доступной информации, которую кто-то достает через телефон, кто-то ищет журналы или книги, или газеты, и отыскивает именно то, что относится к скверне. Совесть сначала тревожит, ему это делать трудновато, потом он начинает привыкать, и кажется, и ничего. Однажды одна сестра-христианка устроилась на работу. Неплохая работа была. Она сразу вокруг свидетельствовала, что я верующая, христианка. Звала людей в собрание. У нее, ну так вроде бы и все, и ничего было. Но люди, те, которые были рядом с ней, это были люди скверные, и они понимали, ее как бы уговорить на какой-то грех бесполезно. И однажды они ушли на обед, она осталась одна. Вышла из кабинета, потом зашла, смотрит, там вот журнальчик такой, скверненький, на столе лежит. И как раз раскрыт, ну, всем, чем сквернее не придумать. Ну, она прошла, бросила взгляд, задержала. И потом вспомнила, нельзя же, второй раз посмотрю, это уже будет более сознательно, отвернулась. А потом второй взгляд, а потом третий, потом почитала. Потом журнальчики стали появляться все чаще и чаще на столе. А потом ей трудно было от них оторваться. А потом за тяжкий грех ее отлучили от церкви. Было много слез, позору и проблем. Она очень сильно об этом жалела. Почему? Потому что привело это к истории блудного сына, потому что вошла скверная жизнь. Несколько лет назад я однажды беседую с одной сестрой-христианкой. Вот она жила в родительском доме, и родители думали о ней, что у них прекрасная дочь, хорошая дочь. Она ходила на собрания, она иногда рассказывала стихи и пела. И родители как бы не вникали в ее жизнь, но у ней с отчим домом уже было расстояние. Все дальше и дальше и дальше. Появились друзья, подруги, картинки, истории, анекдоты, скверные разные. А потом появились грехи, а потом скверная блудная жизнь. Потом она уверовала, приняла крещение, а родители еще ничего не знают. И она потом меня спрашивает, вот мне брат сделал предложение, что я должна делать? Я объясняю, хороший брат, хороший. Ну, нравится? Нравится. Ну, родители не против? Не против. Ну, надо соглашаться. Она говорит, я хочу это сделать, но я прошлое ему должна сказать? Я говорю, конечно, должна. И я должна и это рассказать, и это. И что смотрела и видела? Да. И то, что было вот то и то? Да. И предельно скверную жизнь? Да. А если он откажет? Может, откажет. А имеет право? Имеет. И я вам скажу, страдания ее передать вам трудно. Я не знаю, Тох, может, ты отказал, но вот эта прежняя блудная жизнь или греховная плохая, она привела к таким последствиям, от которых была масса страданий. Друзья, я сегодня обратил внимание на некоторые принципы, почему вот трагедия в жизни блудного сына. Это первое, потому что он требовал. Он не просил, он требовал и требовал. Ему казалось, родители обязаны и никак иначе. А потом у него появилось расстояние, и он с расстоянием вышел из отчего дома проводить свободное время, которое, кстати, есть и у вас, и порой очень много. А потом у него желание быть подальше от отчего дома, чтобы родители ничего не знали. А потом у него была скверная жизнь в словах, в мыслях, в одежде и в ярких скверных грехах. Хочу сегодня, чтобы каждый себе задал вопрос, хочу я себе такой судьбы или нет. Если ты такой судьбы хочешь, то перед тобой есть итог. Если такой судьбы ты не хочешь, то тогда проверь сегодня, если хотя бы в одной из этих сфер, о которых я сказал, у тебя есть хоть какая-то тенденция к этому, тогда ты срочно пересмотри и перестрой. Возможно, ты скажешь, это трудно, это стыдно, это тяжело, или это не вовремя, или кто-то скажет, это слабость. Мне понравилась одна фраза, ее сказал французский писатель Бальзак. Он сказал так: признавшись в своей слабости, человек становится сильным. Поэтому, если ты хочешь добрую судьбу, тогда ты проверь свою жизнь и сердце и признайся, победи, стань на добрый путь, и тогда ты будешь человеком сильным. И тогда подобной судьбы, как у блудного сына, или судьбы, о которой ты иногда задаешь вопросы сам себе или кому-то, почему тех так, а почему этих так, а почему того не стало, а почему у тех беды, у тебя такой не будет, и тебе Бог поможет и благословит. Аминь. Помолимся, встанем.